Возвращаемся к размышлениям над книгой Откровения, читаем 7 стих 10 главы и 11 глава с 14 стиха. Итак, 10 глава книги Откровения, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». И 14 стиха 11 главы. «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, его и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом, на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который и был, и есть, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Аминь. Мы, продолжая наше размышление над книгой Откровения, еще раз должны вспомнить и сказать, что это последняя книга Библии, к сожалению, самая нечитаемая в христианстве. Эта книга была написана апостолом Иоанном после того откровения, которое он получил на острове Патмос, находясь в узах, в конце первого века нашей эры. И апостолу было сказано, что он должен написать о том, что будет вскоре. И вот мы с вами живем уже в 21 веке. Многие пророчества этой книги исполнились, но еще не все. Нам с вами выпало жить в конце последнего времени перед знамением Иисуса Христа на небе, потому что этого знамения еще не было. И изучая книгу Откровения, она приводит нас ко многим размышлениям и к размышлениям, которым бы хотелось бы вернуться к тем вот предыдущим нашим размышлениям и сказать, что именно знамение Христа на небе, оно будет многоликим, и все жители земли будут видеть его. И читая шестую главу книги Откровения с 12 стиха, мы видим хронологию событий, связанных именно со знамением Христа. И вот заканчивается действие этого знамения словами людей: «И говорят горам и камням: „Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять“». Это наводит на мысль, что знамение Христа на небе будет неким определяющим рубежом в жизни всех живущих на земле и церкви в частности. Если далее смотреть хронологию событий 7, 8, 9 главы книги Откровения, то мы увидим там, что идет речь о особых 144 тысячах из народа израильского, которые будут иметь печати Бога Живого. И до тех пор, пока они не будут положены на это количество людей из израильского народа, не могут начаться действия, не может сняться седьмая печать и начаться действие седьмой печати. И вот написано 8 глава 1 стих: «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». И вот мы, размышляя, видим с вами, что седьмая печать будет характерна проявлением семи труб. И мы с вами размышляли уже, исходя из 9 и 10 главы, и части 11 главы, мы можем определить с вами действия, определенного действия в духовном мире, которое именно скажется на жизни человечества на земле. Саранча, которая будет мучить людей в течение 5 месяцев, будет поражение деревьев, зелени на земле, то есть природного мира, не только именно земного характера, но именно, я имею в виду, на почве, но и морских животных. И сказано, что будет такое извержение, похоже, какого-то вулкана, которое произведет определенное действие, и третья часть судов погибнет. И удивительно, что шестая труба, которая возвестит определенный суд на земле над третьей частью людей. Размышляя, можно говорить о том, что возможно, что это будет ядерная война, возможно. Возможно, это будет химическая война. То есть, рассуждая, мы можем где-то нечто сопоставить, но мы с вами не аналитики, не военные, мы так скажем, те, которые выстраивают какую-то стратегию или думают о последствиях. Мы не знаем, но мы видим одно, что в проявлениях этих шести труб будет прежде всего задействовано небо в лице сил зла, сил бесовских. Когда именно Бог допустит эту саранчу, и как здесь сказано в 9 главе, что пятый ангел вострубил, я видел звезду, падшую с неба на землю, дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. А шестая труба характеризует нам именно состояние в небесной сфере, когда четыре ангела сдерживают определенные силы у реки Ефрата, как здесь сказано, говоривший шестому ангелу, 14 стих 9 главы, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, и было произведено убиение третьей части людей. Что это? Мы не можем сегодня об этом сказать. Можем сделать, может быть, некоторые предположения. Может быть. Но есть в этом не утверждение. Но наблюдая события, происходящие в окружающем мире, особенно на Ближнем Востоке, мы должны с вами наблюдать, молиться Богу и говорить: Господи, а что ты этим хочешь сказать нам, как церкви? Потому что церкви дано право. Не только открыта тайна нашего спасения, но и познание Слова Господне. И мы знаем с вами, что после своего воскресения из мертвых Иисус Христос открыл ум и сердце учеников к разумению Писания. И мы вправе молиться об этом. Мы те, которые предназначены для вечной жизни. Мы части, мы из тех, кто входим в тело Христово. Христос – глава, а мы – часть тела Его. И нам, как Церкви Христовой, открыта величайшая тайна спасения, нашего предназначения, нашего положения, о чем апостол Павел очень подробно описывает в послании к Ефесской Церкви. И мы не строим предположения, но верим, что придет время, и мы увидим, что будет происходить. И та обстановка сегодня, связанная вокруг Ирана и его ядерной программы, имеет некоторые, на мой взгляд, отголоски вот этого будущего. Будущего, что человечество опасается, но возможности все равно будут осуществляться произведения ядерного оружия той стране, которая всегда воинствовала против народа израильского, и не только против него. Что это, братья и сестры? Мы должны наблюдать, размышлять, и делая некие наблюдения, Мы видим с вами, что вот рассуждая об 11 главе книги Откровения, мы видим здесь показан храм, и в этом храме дано Иоанну трость, подобная жезлу, и сказано: «Встань, измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать его 42 месяца, то есть 3,5 года». Удивительно, что мы сегодня с вами живем во время, когда государство Израиля будет исполняться в мае месяце 66 лет со дня возвращения их в обетованную землю почти после 2000 лет скитания. И наблюдая развитие, вот или становление, или возрождение этого государства, и кто там бывает, можно видеть величайшее благословение Божие при всей той опасности окружающих стран. И вот в прошлое воскресенье был задан вопрос относительно опять храма, что побудило меня, размышляя об этом. И вы знаете, на самом деле мы живем в замечательное время, когда есть возможность заглянуть в интернет, и очень много полезной информации. И вот что для обнаружилось, что в 2013 году уже появилась информация от архитекторов и предложение уже готового проекта третьего храма. Помимо этого, естественно, проектирование – да, но книга пророка Иезекииля нам описывает вот этот проект будущего не только второго, но и третьего храма. Удивительно, что несколько десятилетий назад был создан институт храма, и цель которого – воссоздавать, восстанавливать предметы, которые служили служением именно второго храма. И восстановлено 70 предметов. Удивительно, еще одна деталь. В 2009 году за пределами Иерусалима был воссоздан жертвенник храмовый. И он готов в любое время переместиться, когда будет построен храм и территория храма. Строится учебный центр, где будут готовить священников, коэнов, которые будут приносить жертвы. Тысячи учащихся школ посещают этот институт храма, где они получают не только информацию, но их воспитывают в важности построения третьего храма. Удивительно еще одна деталь, что ортодоксальные евреи активизировали свое участие на храмовой горе. Там вообще запрещено приносить какую-либо духовную литературу и молиться. Но что они делают, посещая храмовую гору? Они делают вид, что разговаривают между собой, а сами молятся. И вот удивительно молитва их. «Адонай, Господь, возвеличься и освятись в Иерусалиме, городе Твоем. Воцарись, Адонай, Господь, навеки, Бог Сиона». Какая короткая молитва, но какого глубокого содержания духовного. Есть еще одна деталь, что многие депутаты Кнессета, парламента израильского, посещают храмовую гору и говорят, храмовая гора – это духовный магнит. Это необъяснимо нашему человеческому уму. Удивительно еще одна деталь, что до 2012 года вообще о храме или о его строительстве именно там, где сегодня находятся святыни ислама, не было и речи, боялись говорить. Но последние эти 2,5, чуть меньше года активизировалась какая-то, знаете, внутренняя потребность не только говорить, а и производить определенные действия не только в лице института храма, жертвенника, 70 предметов, которые должны быть посвящены, но и действия определенные вот такого, знаете, влияния политического, мы бы сказали, характера. Существует движение женщин за храм. Есть немало различных организаций, действующих ради храма, для молитвы на храмовой горе. Это все о том говорит, что мы с вами, язычники, должны просто восторгаться, что нам Бог позволил жить во время, когда мы видим с вами реально, что время наше, как время язычников, подходит к заключению, завершению. То есть время благодати, время спасения. И мы с вами прочитали об этой тайне, 7 стих 10 главы, что в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Мы с вами в прошлое воскресенье говорили немного вот об этой тайне, что она себя включает. Но в целом можно сказать, что здесь открывается один из кульминационных моментов книги Откровения, момент восхищения церкви при 7 трубе. 15 глава Коринфянам, книга Откровения, послание апостола Павла Фессалоникийцам, 1, 2, они открывают эту истину более подробно. И братья наши и сестры тех веков, времен апостолов задавались вопросом, а когда это будет? Но эта тайна уже открыта, открыта церкви. До времени исполнения она, к сожалению, воспринимается в христианском мире по-разному. Но как бы она ни воспринималась, она ясно показывает, что эта тайна совершится. То есть нам открыта тайна спасения, нам открыта тайна вхождения в Церковь Христову, нам открыто обетование Божие не только нашего спасения, но и нашего воцерковления в лице царского положения, как священников и царей. И я еще раз хочу подчеркнуть и подметить послание апостола Павла к Ефесской церкви. Он говорит, что мы должны углубляться в изучение Священного Писания, познавать эту глубину благодати нашей принадлежности к Церкви Христовой. Не к баптистской, не православной, не католической, а Вселенской Церкви Христовой, рожденных душ свыше. Мы с вами знаем, что перед своим вознесением Христос и ученики, беседуя, задавали ему вопрос, когда ты придешь, когда время восстановления. А мы с вами живем время, когда уже Израиль восстанавливается, возрождается, как я уже сказал, 66 лет этого времени восстановления. Апостола Павла спрашивали и задавались вопросом, а вот как это будет, что это будет? И вы знаете, я, возвращаясь к этим мыслям опять, посоветовал бы нам дома внимательно почитать 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 17 стих, и 1 Фессалоникийцам, 4 глава с 13 по 18 стихи. Там апостол Павел еще более, как мы хотели бы сказать, тонко или точно подчеркивает вот эти вот пути, пути, которыми будет вестись церковь накануне восхищения. Мы знаем с вами, читая послание апостола Павла, что Бог дал ему особое откровение, познание. И когда он был в немощи своей и трижды молился Господу, Господь ему сказал, он имел жало в плоти, он сказал, чтобы ты не возгордился. То есть познание величия славы Божией Бог нам, своим детям, тоже ограничивает. С определенной, наверное, целью, чтобы, знаете, побуждать нас размышлять над Словом Господним и не бояться размышлять, ставить, задавать вопросы и пытаться ответить на них. И мы говорим с вами не раз, что чем ближе Церковь Христова к восхищению, тем больше будет открываться эта великая тайна нашего возвращения в небеса. И вот мы здесь читаем, да, хочется еще раз подчеркнуть и сказать, что, к большому сожалению, не все христиане верят в восхищение. Большая часть христианства исповедует второе пришествие Христа. И вот в этом есть некая часть заблуждения или обольщения, потому что второе пришествие Христа будет не за церковью, а для израильского народа во спасение, о чем Павел и пишет, 9 глава к евреям, 28 стих. Мы же его ожидаем для того, чтобы уже пойти в небеса. Не во спасение. Нет, мы уже спасены. Для остальных это будет как судья. И читая 26 главу Матфея, мы видим и 25 главу, мы видим вот в этих талантах, дарах и далее, можно увидеть эту хронологию, что будет вот на тот период времени, когда уже церковь восхитится, что будет с другими людьми. Я хотел бы отметить еще одну истину, очень важную для нас. Нам очень трудно, братья и сестры, принимать верою и растворять верою обетование Божие. Потому что, знаете, мы настолько иногда ограничены вот нашим этим земным, что небесное, почему-то приобретает второстепенный характер. Вот Сергей Викторович сегодня отметил эту роль молитвы за то, чтобы Бог выслал делателей. Но, к сожалению, ни одной записки я не встретил сегодня, чтобы кто-то сказал, нам нужно об этом помолиться, помимо того, что была уже совершена молитва. Понимаете, это говорит о том, что нам нужно менять наши приоритеты. Нам сегодня при всей нашей земной занятости, проблемах, переживаниях за ближних наших, духовное должно быть стоять на высоте прежде всего. И мы должны жить принципами неба, а все остальное, как Христос сказал, оно приложится. Это говорит о том, что мы должны обетование Божие растворять верою. И вот мы читаем в первом послании Фессалоникийцам из 5 главы следующие слова. Обратим внимание, это слово к церкви. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог, обратим внимание, определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Великая скорбь – это на самом деле гнев Божий. «И если бы не сократились те дни, – сказал Христос, – то не спаслась бы никакая плоть». И вот мы, размышляя с вами об 11 главе книги Откровения, видим с вами, что можно именно видеть эту вот последовательность, что церковь не останется на великую скорбь, что церковь идет на восхищение. Мы можем сегодня только, конечно, отчасти где-то предположить в том, что когда будут именно воскрешены эти два свидетеля, то, возможно, вместе с ними произойдет и восхищение, если вот смотреть эту хронологию. Но церковь не останется на великую скорбь. Бог не допустит нас пережить эту скорбь. Да, мы переживем, как Церковь Христова, трубы вплоть до шестой и далее. И если хронологически размышлять, то Церковь застанет этих двух свидетелей. Застанет и будет видеть происходящее. Но нам не сказано время, мы не будем знать, когда час этот наступит. Но предвидя это, и чем ближе к этому, мы можем рассуждать об этом. И вот здесь сказано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа, и будет царствовать во веки веков». Мы должны сказать, что с восхищением церкви прекратится воспоминание заповедей Господних хлебопреломления. И люди, которые бывают в Доме Божьем, посещают Дом Божий, и когда придут уже после восхищения в любой дом молитвы, будут ли они закрыты двери, мы не знаем. Но знаем, что многих не будет. Мы знаем, что многих не будет. Они будут вознесены. Но, говоря об этом, о вознесении или о восхищении церкви, мы должны сказать, что Писание говорит, что это горе для живущих на земле. И здесь сказано, 14 стих, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И там сказано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса». И вот эта вот последовательность говорит, что восхищение церкви – это беда для земли, это горе для земли. В чем горе? Почему это так? Потому что с земли возьмется Дух Святой. Возьмется определенная часть живущих на земле внезапно. И Дух Святой, который осуществлял эту благодатную миссию своего присутствия, который являлся и созидающим, и благословляющим род человеческий через церковь, Дух Святой сдерживал, мы так бы сказали сегодня, тотальное развитие зла. И Павел пишет во втором Фессалоникийцам, что до тех пор будет именно сдерживаться тайна беззакония, ее полнота проявления, пока именно Дух Святой не будет взят. И вместе с ним мы знаем сегодня, что и церковь. Дух Святой сегодня хранит мир от полного разложения, хотя мы видим, что разложение на наших глазах просто прогрессирует. Именно с его взятием и взятием церкви откроется дорога беззаконнику, и свобода действий адских сил наступит, как говорят богословы, царство человека греха. Помните, Николай Егорович говорил нам прошлое воскресенье о князе мира, вот этого мира. И вот полнота этого проявления княжества будет именно во времена Антихриста, эти 3,5 года после вознесения церкви. Мы видим, что это горе, потому что прекратятся заступнические молитвы. И вы знаете, говоря об этом, мы должны подчеркнуть и сказать, что роль наших молитв, она просто неописуемо ценна пред очах Божьих. Она просто велика и имеет огромное значение, независимо, стройные наши молитвы, красивые. Порой, может быть, знаете, мы не все даже слышим, кто что-то говорит, но Дух молится. И как сказано в послании к римлянам, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Поэтому это горе для земли, когда церковь будет восхищена. Это горе будет сопровождаться также стихийными бедствиями. Здесь мы читаем и в 19 стихе об этом, что отверзается храм Божий на небе, и является ковчег завета его в храме, и происходят молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град. Люди переживут ужасные действия Божьего гнева. Помимо тех шести труб, еще вот при этом событии восхищения церкви. И когда сегодня человечество стремится и пытается, как бы сказать, еще улучшить свой образ жизни, мы видим, что если в материальном – да, то в духовном все хуже и хуже. И результат нам хорошо известен, что мы сеем, то мы и пожинаем. И вот здесь нужно еще одну отметить истину, что люди будут переживать и будут объяты некой паникой и страхом. Страхом сегодня пока нам непонятно. Да, кто переживает именно период военных действий, находится в этом зоне, они испытывают страх. Но то, что будет, это сегодня для нас необъяснимо. Вот почему именно здесь, вот в этом отрывке Священного Писания книги Откровения, нет никакой аллегории. Здесь явная и открытая истина, говорящая о событиях, происходящих на земле, но начало их идет именно в небесах, когда эти 24 старца падают и поклоняются Богу, когда они благодарят Его, что пришло это время, и что рассверепели язычники, пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, то есть воздать церкви Твоей, воздать святым Твоим вот этим действием восхищения. Это великое благословение. Даже говоря об этом, мы не можем подобрать до конца вот этих слов, вот к тому, что мы сегодня читаем из книги Откровения. Братья и сестры, мы говорили с вами, что гонения на христиан будут всегда, доколе церковь на этой земле. Буквально несколько лет тому назад, именно в Турции, страна, которая пытается сегодня войти в Евросоюз, были зверски убиты три христианина из Германии. Это было ужасное свидетельство о том, что было сделано с ними. А сегодня, и сегодня, и в Пакистане, и в Йемене, и в других странах Африки и Ближнего Востока. Что делают с теми, кто исповедует Христа? Но ужасное всего будет то, что сегодня еще льются ходатайственные молитвы к Богу, а потом они прекратятся. Это горе выльется также в то, что неразумные девы окажутся у закрытых дверей. Мы с вами говорили, но уместно опять напомнить об этом. Что неразумные девы будут стучаться и говорить: «Господи, Господи, открой нам!» А он им скажет: «Я не знаю вас». Поэтому, когда мы сегодня вот так вот кратко размышляем, делаем некий духовный обзор, мы должны сегодня, как Церковь Христова, быть внутренне готовыми в любой миг нашего восхищения, или через смерть, или через восхищение живыми. И в этом мы должны воспитывать своего внутреннего человека. Мы должны обетование Божие растворять верою. И когда время вот этих судов, труб Божьих будет приближаться, мы должны мужественно, стойко, неустрашимо иметь выдержку и терпение, приобретая именно в этом действии дух спокойного упования и веры на обетование Божие. И мы с вами прочитали, что Церковь Христову что-то коснется, но что-то и нет. И мы сегодня имеем множество свидетельств, что именно по молитве Церкви Бог защищает свою Церковь. Возьмите Донецкую область сегодня, все события на юго-востоке Украины. Очень много свидетельств, как Бог защищает свой народ. И тогда тоже будет. Но мы сегодня говорим о том внутреннем состоянии твердости веры, упования. Никакой паники, должно быть состояние полного покоя. И люди окружающие будут спрашивать наверняка, а почему вы такие спокойны? Я думаю, здесь уместно прочитать текст 88-го псалма, 20 стих. «Некто говорил ты в видении святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа». То есть твердого духом, Исаия говорит в 26 главе, ты хранишь в совершенном мире, потому что что? На тебя он уповает. На тебя он уповает. Поэтому, братья и сестры, нам выпала доля, земная доля, жить в преддверии знамения Иисуса Христа на небе. Доживем ли мы с вами, кому 60 или больше, мы не знаем. Но мы видим, как все это приближается. Мы видим события на Ближнем Востоке. Мы видим состояние внутреннее Израиля. Мы с вами говорим об этом. И хочется еще раз повторить и сказать, что в Израиле сегодня более 20 тысяч евреев, которые приняли Христа в свое сердце. И живут им, и благовествуют. Удивительно одна деталь из моих личных наблюдений, зная некоторых служителей из Израиля и беседуя с ними. Их вопрос храма не столько волнует, может быть, как нас, но их больше всего волнует спасение братьев и сестер по плоти. И сегодня мессианские евреи заняты благовестием среди своего народа, как ни один народ. Да, церковь призвана к тому, чтобы нести благую весть, но церковь призвана и к тому, чтобы бодрствовать и ожидать жениха с небес. Чтобы быть в труде, чтобы Господь не застал нас в наших талантах, которые мы зарыли, и чтобы не сказал о нас негодный раб. Вот это очень страшно и ответственно сегодня в том промежутке или в том временном характере нашей земной жизни. Трудимся мы сегодня для Господа или нет? И чем мы трудимся? Молитвой? Замечательно. Ходим в малую группу? Замечательно. Что еще делаем? В хоре поем? Хорошо. Здесь служители? Отлично. Что еще? Благовестие своей собственной жизни. Примером. И сегодня в этом весьма есть актуальная задача церкви. Итак, подводя некую черту наших размышлений над этой главой, 11 главой книги Откровения, мы видим с вами, что при седьмой трубе происходит восхищение церкви. При седьмой трубе совершается в небесах поклонение 24 старцев, и Христос, здесь сказано, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. После восхищения наступает великая скорбь. Но Писание уже наперед видит и возвещает это царство Христа, которое уже начнется. И те 3,5 года ужаса, они будут всего лишь навсего той отправной точкой для церкви, уже находящейся на небесах. И той болью внутренней тех неразумных дев, которые останутся на великую скорбь. Мнения на эти счет тоже есть различные. И даже есть некоторые, которые боятся вообще об этом и думать, и говорить. Да, в этом есть некая часть вот этого, знаете, определенного страха размышлять. Но Писание говорит нам, что при седьмой трубе совершится тайна Божия, которую благовествовал Бог рабам своим пророкам. Итак, мы стоим на рубеже знамения Христа на небе, которое и на самом деле произведет разделение в Церкви Христовой на мудрых и неразумных дев. И после этого, в течение этих 6 труб, чудовищная саранча, сатанинская конница, взятие с земли Духа Святого и восхищение Церкви. Какая великая радость должна наполнять сердце каждого из нас, что Господь скоро грядет. Независимо, уйду ли я к Нему через смерть или через восхищение. Я знаю одно, что если я уйду через смерть, то буду воскрешен первым даже. И потом вместе с живущими на облаках встреча и встреча со Христом. Читайте первое послание Фессалоникийцам, второе послание. Как велик Господь к своей церкви, как Он любит все человечество, Но мы видим, как люди сегодня, к сожалению, глухи для того, чтобы принимать Евангелие. Причин много, но мы должны нести эту благую весть. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Да откроет Господь сердца наши к разумению Писания в ожидании встречи с Ним. Аминь.